Продолжаем разбирать Гражданский кодекс. Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа, либо органа местного самоуправления. Мы остановились на пункте третьем. Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основаниям, о котором это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. Так, значит, бывают случаи, когда необходимо согласие третьего лица в силу закона. И если лицо выразило свое согласие, причем лицо выразило свое согласие по основаниям сделки, о котором это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. По данным основаниям лицо не имеет права оспаривать сделку. Как можно это проще объяснить? Стороны заключили соглашение и оформили сделку. Заключили договор. Одна из сторон дало свое согласие, то есть одна из сторон подтвердила свое согласие на совершение сделки при определенных основаниях. То есть сторонам обстоятельства были раскрыты, на данных обстоятельствах было получено соглашение сторон на совершение сделки. И если сделка впоследствии будет оспариваться, то те обстоятельства, которые сторонам были раскрыты, по этим обстоятельствам сторона не имеет права оспаривать сделку. Если стороне сделки какие-то обстоятельства, какие-то основания не были раскрыты, и сторона не имела возможности о них узнать и не должна была знать, то вот по тем самым обстоятельствам, которые стороне сделки были неизвестны, вот по тем основаниям и обстоятельствам сторона может оспорить сделку. Например, вы приобретаете автомобиль. И чтобы вы приобрели автомобиль в силу закона, ваше согласие необходимо. Вам сообщают, что автомобиль был битый. Вы говорите: а, да, понятно. Заключаем сделку. А потом решили сделку оспорить, вы сообщаете то, что вы хотите отменить сделку, потому что автомобиль был битый. Но вас предупредили об этом, что он был битый. По данному основанию оспорить сделку недобросовестно будет. Статья 174. Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условия осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица. Пункт 1. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического лица, либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе, либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка. И при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений. Сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения. Лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях. Представитель юридического лица может совершать сделки. Представитель человека, гражданина, может совершать сделки. Представитель государственного органа или органа местного самоуправления также может совершать сделки. Полномочия лица на совершение сделки могут быть ограничены. Причем полномочия лица на совершение сделки, они должны быть ограничены. Значит, полномочия лица на совершение сделки могут быть ограничены договором. Полномочия на совершение сделки могут быть ограничены положением о филиале или представительстве юридического лица, также полномочия на совершение сделки могут быть ограничены действия органа юридического лица, который действует от имени юридического лица без доверенности. Причем ограниченные полномочия органа юридического лица могут быть учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами, в чем указано по сравнению с тем, как они определены в доверенности. То есть в договоре, в положении, в учредительном документе могут быть указаны одни ограничения на совершение сделки, да? Ограничения полномочий на совершение сделки. Но в доверенности ограничения полномочий на совершение сделки могут быть указаны иные, другие, то есть определены иначе. В законе для перечисленных, скажем так, органов юридических лиц, в законе могут быть определены иные ограничения полномочий для совершения сделки. Причем также идет указание, что имеются определенные обстоятельства, имеется определенная обстановка во время совершения сделки. И в процессе совершения сделки очевидны определенные ограничения полномочий на совершение сделки со стороны юридического лица. И если при совершении сделки лицо или орган юридического лица вышли за пределы ограничений своих полномочий на совершение сделки, то сделка может быть признана судом недействительной. Но кто иск подает? Иск подает лицо, в интересах которого установлены ограничения. А почему? Другая сторона, скажем, другая сторона, участвующая в соглашении, она может и не знать, что представитель юридического лица вышел за пределы своих полномочий. И здесь кто может убытки понести? Та сторона, кого представляет представитель. То есть та сторона, с которой представитель выходит за рамки своих полномочий. То есть представитель берет на себя определенные функции, на которые его никто не уполномачивал, никто не просил. То есть он совершает преступление. То есть это может быть либо нарушение, либо преступление. В данных случаях лицо, которое установило ограничение для этого представителя в своих интересах, имеет право подать в суд и признать сделку недействительной. Но очень важно, чтобы другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях. А почему? Представьте, что вы заключаете с кем-то договор, и вы понятия не имели, что представитель организации выходит за пределы своих полномочий. Но договор-то заключен уже, и вам нужна эта услуга. Вам, в принципе, вы не могли знать, что человек выходит за пределы своих полномочий. Вам нужна услуга. Поэтому они, в принципе, сами там пусть разбираются, кто будет вместо него осуществлять услугу или представлять юрлицо, ну, юридическое лицо. То есть вам самая главная услуга. Договор заключен, вам главная услуга. Но если окажется, что вы знали, что лицо, с кем вы заключаете договор, соглашение, у него нет полномочий подписывать эту сделку, то считается, что вы тоже ведете себя недобросовестно, следовательно, сделку надо признать недействительной. То есть, если вы понятия не имели, что лицо вышло за пределы своих полномочий, то с этим представителем разбирается само юридическое лицо и решают ситуацию. Но если вы знали, тогда сделку признают недействительной. Пункт второй. Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органам юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица. А в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица, либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. Значит, у нас в основе сделка. Сделка была совершена представителем юридического лица. Или сделка была совершена действующим от имени юридического лица органом юридического лица. То есть у нас два случая. Первый случай – сделка совершена представителем юридического лица. Второй случай – сделка совершена действующим от имени юридического лица без доверенности органам юридического лица. Так, сделка была совершена в ущерб интересам представляемого. То есть представитель совершил сделку в ущерб того, кого он представляет. Или так, орган юридического лица совершил сделку в ущерб юридического лица. Или сделка совершена в ущерб интересам юридического лица. Данная сделка может быть признана судом недействительной. То есть важные составляющие. Смотрите. Сделка совершена представителем в ущерб юридического лица. Данная сделка может быть признана судом недействительной. Или сделка совершена без доверенности органам юридического лица в ущерб интересам юридического лица. Данная сделка может быть судом признана недействительной. Дальше идет раскрытие пункта. Значит, иск на признание данной сделки недействительной может подать представляемый. Иск может подать юридическое лицо, чтобы данную сделку признать недействительной, потому что данная сделка, она ущербная. Значит, случаем, законом предусмотрены случаи, когда иск может предъявить иное лицо в интересах юридического лица или в интересах представляемого. То есть, если представитель совершил ущербную сделку, то вместо представляемого, вместо юридического лица может иное лицо подать иск о признании сделки недействительной. Данные случаи предусмотрены законом. Также иной орган может подать в суд на ущербную сделку о признании ее недействительной. Но опять же, очень важно. Обязательное условие. Чтобы признать эту сделку недействительной, ущербную сделку недействительной, очень важно, чтобы другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица. Проще говоря, когда заключалась эта ущербная сделка представителем юридического лица или представителем другого лица, сторона этой сделки, другая, прекрасно знала, что обстоятельства данной сделки, то есть ее основания, они приведут к ущербу. К ущербу лицо, которое представляет представитель. Скажем так, выгодополучатель сделки понесет ущерб. Данное обстоятельство является основанием признания сделки недействительной. Далее. У нас также сделка была совершена в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. При совершении сделки имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре, либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки, в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. Значит, представитель лица или юридического лица заключил сделку в ущерб своему представляемому. И имеются обстоятельства, которые подтверждают, что между представителем и другой стороной имеется факт сговора. То есть они между собой договорились. Более того, представитель и другая сторона сделки действуют совместно. Причем они сговорились об этом ущербе интересам представляемого или интересам юридического лица. Они, скажем, все это и проявили в сделке. Данная сделка считается недействительной, потому что нарушен принцип добросовестности. Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. Пункт 1. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства о несостоятельности банкротства, ничтожна в той части, какой она предусматривает распоряжение таким имуществом. Значит, может быть совершена сделка с нарушением запрета. То есть, например, запрещено распоряжение имуществом, а сделка все равно совершена на распоряжение имуществом. Данная сделка считается ничтожной. Далее. Сделка может быть совершена, когда распоряжение имуществом ограничено. То есть сделка совершена на конкретное ограничение распоряжения имуществом. Например, на данное имущество указано, что так его можно использовать, а так его нельзя использовать. Вот на ту часть, где разрешено использование имущества, сделка совершена может быть. Но если сделка совершается на ту часть, где распоряжение имуществом ограничено, то сделка считается ничтожной. Значит так, запрет или ограничение распоряжения имуществом могут вытекать из закона. То есть закон может указывать на запрет распоряжения имуществом, закон может указывать на ограничение распоряжения имуществом. Так, в частности, это может вытекать из законодательства о несостоятельности банкротства. Причем также есть указано, что сделка, совершенная с нарушением запрета или с нарушением ограничения распоряжения имуществом, ничтожна в той части, в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом. То есть, например, смотрите, имеется дом, у него 3 комнаты. Из закона вытекает, что можно пользоваться только 1 комнатой. Ну или случай такой интересный. Может быть, спор какой-то был или ограничение на распоряжение имуществом. Вот допускается пользоваться 1 комнатой. И указано, как можно ей пользоваться, как допускается. Если сделка была совершена на все 3 комнаты, то это сделка, совершенная с нарушением запрета распоряжения имущества, или сделка, совершенная с нарушением ограничения распоряжения имуществом. Так вот, сделка будет ничтожна в той части, в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом. То есть на 2 комнаты сделка будет ничтожна, а на 1 комнату сделка будет действующей. А проще говоря, сделка совершена. Эта сделка, она предусматривает распоряжение имуществом, когда на это имущество наложен запрет распоряжения имуществом. То есть в сделке указано, что этим имуществом можно распоряжаться, но на это имущество наложен запрет распоряжения имуществом. Или на это имущество наложено ограничение распоряжения. Поэтому данные пункты в сделке будут ничтожными. Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. Пункт 2. А сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имущества должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке, в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете. У нас сделка с имуществом, на которое наложен запрет на распоряжение. Значит, на имущество либо в судебном порядке, либо в ином порядке, который установлен законом, наложен запрет на распоряжение. Но сделка совершена с нарушением запрета на распоряжение имуществом. То есть как-либо распоряжаться имуществом запрещено, но в обход этого запрета сделка все равно была совершена. Даже если сделка с имуществом, на которое наложен запрет на распоряжение, была совершена, то факт такой сделки в любом случае не препятствует реализации прав лица, которые обеспечивались запретом. Немножко более подробней. На конкретное имущество был наложен запрет. Запрет на распоряжение этим имуществом. Причем запрет был наложен в пользу кредитора, либо в пользу иного управомоченного лица. И даже если эта сделка, как бы сказать, даже если с этим имуществом была заключена сделка, сделка в нарушение запрета на распоряжение имуществом, то права, связанные с этим имуществом, то есть вот это имущество, а именно запрет на распоряжение этим имуществом, обеспечивал, точнее, реализовывал какие-то права кредитора или иного уполномоченного лица, то сам факт совершения сделки с этим имуществом, которое находится под запретом на распоряжение, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного уполномоченного лица. То есть, если эта вещь по сделке куда-то перешла, то это не говорит о том, что у кредитора или у того лица, перед которым, скажем так, должник имеет обязательства, нет прав на это имущество. Бывают такие случаи, чтобы уйти от ответственности, имущество, которое находится под запретом, реализуют, например. Но даже реализация этого имущества не лишает прав кредитора. Но есть случаи исключения. Если приобретатель того имущества, на которое наложен запрет на распоряжение, не знал об этом запрете и даже не должен был знать об этом запрете. И именно, заметьте, не должен был знать об этом запрете. Скажем, даже проверить не мог, имеется ли какой-то запрет или нет. Значит, если приобретатель имущества не знал о запрете и не должен был знать о запрете, и не мог знать о запрете, то тогда кредитор разбирается с должником. Но если приобретатель не знал, но должен был знать о запрете, должен был выяснить, узнать, уточнить, но этого не сделал, то тогда, даже несмотря на то, что этот приобретатель приобрел имущество с запретом, это имущество также и продолжает числиться под запретом и обеспечивает права кредитора. То есть даже если приобретатель приобрел эту вещь, но она его не считается.